11. Вечер вторника, 8 декабря. Бенямин закрылся в своей комнате. Симона сидела за кухонным столом, закрыв глаза, и слушала радио. Шла прямая трансляция из концертного зала Бервальдхаллен. Симона пыталась представить себе, как она станет жить одна. «Наверное, такая жизнь будет не слишком отличаться от моей нынешней», — с иронией подумала она. «Буду ходить на концерты, в театры, галереи, как все одинокие женщины». Она нашла в шкафу бутылку солодового виски, плеснула немного в стакан, добавила несколько капель воды, бледно-желтая жидкость в тяжелом стакане. Входная дверь открылась, когда теплые звуки баховской сюиты для виолончели заполняли кухню. Мягкая, печальная мелодия. Эрик, серый от усталости, встал в дверном проеме и посмотрел на жену.
«Неплохо выглядит», — сказал он.
«Это называется виски», — ответила Симона и отдала ему стакан.
Она налила себе новый, и вот они уже стояли друг против друга, с серьезным видом провозглашая тост за здоровье друг друга.
«Трудный был день», —
тихо спросила Симона.
«Ну, в общем, да», — Эрик вяло улыбнулся.
У него вдруг сделался совершенно измученный вид. На лицо, словно слой пыли, легла неуверенность.
«Что слушаешь?» — спросил он.
«Выключить?»
«Да нет, что ты. Красивая музыка».
Эрик допил, протянул пустой стакан, и Симона налила еще.
«Значит, Бенямин не делал татуировку», — сказал он.
«А ты следил за развитием телефонной пьесы?»
«Я только сейчас, по дороге домой. До этого не успел».
«Нет», —
перебила Симона и подумала о женщине, ответившей на ее звонок.
«Хорошо, что ты увезла его оттуда».
Она кивнула и подумала, как чувство скрыто одно в другом. Насколько одно не отделено и не свободно от другого, как все пересекается со всем. Они выпили еще, и вдруг Симона заметила, что Эрик улыбается ей. От его улыбки, обнажавшей неровные зубы, у нее всегда слабели коленки. Симона подумала, как здорово было бы сейчас переспать с ним, без разговоров, без всяких сложностей. «Все равно в один прекрасный день станем одинокими», — сказала она себе.
«Я ничего не знаю», — коротко ответила она. «Точнее, я знаю, что не доверяю тебе».
«Зачем ты говоришь?»
«Такое чувство, будто мы все потеряли», — перебила она. «Ты только спишь. Или на работе, или где-то там. Я думала, мы столько всего сделаем вместе. Станем путешествовать, просто бывать друг с другом».
Эрик отставил стакан, шагнул к ней и быстро спросил. «А что нам мешает?»
«Не говори так», — прошептала она.
«Почему?»
Он улыбнулся, погладил ее по щеке и посерьезнел. Неожиданно они поцеловались. Симона почувствовала, что всем телом хочет этого, хочет целоваться.
«Пап, а ты не знаешь?»
Войдя в кухню и увидев их, Бенямин замолчал.
«Дураки», — вздохнул он и вышел.
«Бенямин», —
позвала Симона. Мальчик вернулся.
«Ты обещал сходить за едой», — напомнила она.
«А ты позвонила».
«Будет готово через 5 минут», — сказала Симона и дала ему свой кошелек. «Ты ведь знаешь, где тайский ресторанчик?»
«Нет», — вздохнул Бенямин.
«Иди прямо, не сворачивай».
«Ну, хватит».
«Слушай, что мама говорит», — вмешался Эрик.
«Схожу, куплю еды на углу, ничего не случится», — сказал Бенямин и пошел одеваться.
Симона и Эрик улыбнулись друг другу, услышав, как закрылась входная дверь, и быстрые шаги застучали вниз по лестнице. Эрик достал из буфета 3 стакана, поставил их, взял руку Симоны и прижал к своей щеке.
«Пойдем в спальню?» —
спросила она. У него был смущенно счастливый вид, когда зазвонил телефон.
«Не бери трубку», — попросил он.
«Это может быть Бенямин», — ответила Симона и поднесла трубку к уху. «Симона?»
Никто не ответил, только что-то мелко пощелкивало, как будто расстегивали молнию.
«Алло?»
Она поставила телефон назад на подставку.
«Никого?» — спросил Эрик.
Симона показалось, что он разволновался. Подошел к окну, выглянул на улицу. У Симоны в ушах снова зазвучал голос той женщины, которая ответила, когда он набирал номер, и которая звонила Эрику утром.
«Эрик, перестань!» — сказала она, смеясь.
«Перестать что? Шарить у нее под одеждой? Сосать ее грудь? Задирать юбку?»
«Позвони Беньямину», — сказал Эрик напряженно.
«Зачем?»
— Симона взяла телефон, и он тут же зазвонил.
«Алло?»
Никто не ответил. Симона нажала отбой и набрала номер Беньямина.
«Занято?»
«Я его не вижу», — сказал Эрик.
«Пойти за ним?»
«Пожалуй».
«Он на меня разозлится», — улыбнулась Симона.
«Тогда я пойду», — решил Эрик и вышел в прихожую.
Он снял куртку с вешалки. Тут дверь открылась, и вошел Беньямин. Эрик повесил куртку на место и взял у сына пышущий жаром пакет с картонными коробками. Они сидели перед телевизором, смотрели кино и ели прямо из коробочек. Беньямина смешили реплики героев. Симона и Эрик довольно улыбались друг другу, как когда-то, когда их сын был маленьким и хохотал над детскими передачами. Эрик положил руку на колено Симоне. Она накрыла его руку своей и сжала пальцы. Актер Брюс Уиллис лежал на спине, вытирая кровь с губ. Снова зазвонил телефон. Эрик отставил еду и поднялся с дивана. Вышел в прихожую и как можно спокойнее сказал в трубку: «Эрик Мария Барк». Никто не ответил, только что-то пощелкивало.
«Ну, хватит!» — рассердился он.
«Эрик?»
— это был голос Даниэллы.
«Эрик, это ты?» — спросила она.
«Мы ужинаем».
Он услышал, как часто она дышит.
«Что он хотел?»
— спросила она.
«Да кто?»
«Юсеф».
«Юсеф Эк?»
«Он ничего не сказал?» — повторила Даниэлла.
«Когда?»
«Ну, сейчас, по телефону».
Эрик бросил взгляд на дверь гостиной. Симона и Беньямин смотрят кино. Он подумал о семье из Тумбы. Маленькая девочка, мама и папа. Дикая ярость нападавшего.
«Почему ты думаешь, что он звонил мне?» — спросил Эрик.
Даниэлла кашлянула.
«Он, наверное, уговорил медсестру дать ему телефон. Я спрашивала телефонистку, она соединяла его с тобой».
«Ты уверена?»
«Юсеф кричал, когда я вошла. Он выдернул катетер. Я дала ему алпразолам, но прежде чем уснуть, он много чего наговорил».
«Что? Что он сказал?»
Эрик услышал, как Даниэлла сглотнула. Ее голос прозвучал устало.
«Сказал, что ты трахнул ему мозги. Чтобы ты забыл про его сестру, если не хочешь быть покойником. Несколько раз повторил. Можешь считать, что ты покойник».